Снова добрый вечер, и предлагаю вам открыть книжку на странице 170. Хотел бы немножко поговорить вам о том, что здесь автор пишет. Это не совсем напрямую связано с темой призыва. Вот, это тема, которая она немножко отдельно называется «Упование на Творца». «Упование на Творца». Тема очень непростая. Вот, хотя бы уже как бы как ее определить вообще, что такое упование на Творца, что такое верить в Творца и что такое уповать на Творца. Говорит автор, с Божьей помощью. Ну, последний абзац, допустим, начнем. Там, где буква 3, но чуть ниже. Основа упования на Всевышнего, как объясняет Ришуним, то есть мудрецы первого поколения, периоду Раши, в том, что Всевышний в состоянии спасти уповающего на него из любой беды, как сказано, никогда не устыдится все уповающие на тебя. Да? То есть, ло его же кола хой симбах. Да, никогда не устыдятся все уповающие на тебя, господа. Так написано. Обращаю ваше внимание на слово «все». Да? Не сказано, что все праведники, а буквально все. Никогда не устыдятся все уповающие на себя. И задаем с вами это вопрос, который вполне можно спросить, сам автор здесь спрашивает. Мидраше, здесь говорится дальше, Мидраше Тейлим, да, приведена такая притча, приведена притча. Поймали одного разбойника и стали бить. Тот закричал: «Я родственник царя». Его привели к царю, и царь сказал ему: «Какой же ты мне родственник?» И ответил он: «Я уповал на милость царя», ответил тот. «Что ж, раз ты уповал на меня, придется тебя спасти», да, сказал царь. Таково это качество. Упование на Всевышнего само по себе является причиной, по которой Всевышний позаботится о человеке и спасет его, несмотря на то, что по своим поступкам тот недостоин этого. Вилинский Гаон приводит из комментарий наших мудрецов на строку из псалмов: уповающий на Бога окружает милосердие. Даже если он злодей, но при этом уповает на Всевышнего, милосердие окружает его. То есть само то, что он направляет свое сердце, полагаясь на Всевышнего, является причиной получения желаемого. Это один из фундаментальных принципов Торы. Посредством упования на Творца человек пробуждает его благоволение, хотя, возможно, он этого и не заслуживает по своим деяниям. Господа, это революционные вещи здесь написаны. Представляете, да? Это классический пример, который приводит в таком случае, что вор делает подкоп, вот, и дрожит, чтобы его не обнаружили, не поймали, продолжает лезть в дом, так, и просит, умоляет Всевышнего, что помоги мне, ну, как бы, дай мне преуспеть, как бы, в моем деле. Это же значит прекрасно, что нельзя варить, это воровать. Написано об этом в Торе. На что ты рассчитываешь? На что человек рассчитывает, когда он делает преступление, которое написано в Торе, что нельзя это делать, и при этом просит Всевышнего, чтобы он помог ему? Один из вариантов, который можно здесь представить себе, что он говорит о том, что у него много, а у меня ничего нет, помоги мне. То есть человек позволяет себе совершать кражу, исходя из того, что я бедный, а он богатый, с него не убудет, а мне будет на что себя прокормить. Ну, еще такой вариант можно хоть как-то это представить себе. Но если человек это делает уже воровство в 50-й раз, и он уже накопил что-либо, а тот человек, который он сейчас приходит грабить, это не совсем уж такой уже богатый человек. Есть что-то у него, но, как бы, естественно, если он заберет, то теперь он станет он бедным, а не богатым. И при этом он уповает на Творца и просит, чтобы он ему помог. Как это можно рассматривать? Почему сказано, что про такую ситуацию, что никогда не устыдятся все уповающие на тебя? Как это работает?
Что значит не устыдятся?
Что-что?
Что значит не устыдятся?
Ну, не там действительно тот самый вор, что он может рассчитывать в том, что Всевышний поможет ему справиться с ситуацией. Даже если...
То есть, что обнаружит... его дела, его дел... то, что он задумал, как бы дойдет, он доведет до конца, имеется в виду?
Ну уж, по крайней мере, его это не должны в таком случае поймать. Потому что тогда он устыдится. Понимаете?
Вот. Такое немножко, немножко непонятно. Такое, да.
Непонятно, правильно?
Ну, не то, что непонятно. Что непонятно, человек стыдится каких-то плохих вещей. То есть можно сказать, что можно сказать Каль вахомер, что даже те, кто, которые должны были бы устыдиться, они не устыдятся. Тем более те, которые делают что-то правильно. Может быть так.
Но... Хорошо, 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 я слышу такого рода коррекцию. Вот. Но в любом случае, поймите, он это уповает, как, при том, что когда он нарушает волю Творца, уповает на его милосердие.
Да, 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 да.
Понимаете? Вот. Теперь, чтобы это не было столь далеко от нас, как бы казалось совершенно логичным, как бы таким поведением, вот, но... тому, которому довелось с Божьей помощью это почувствовать себя в качестве отца, он прекрасно, мне кажется, ему гораздо понятнее становится этот самый момент, что когда сын, даже пускай сын, который не ведет себя послушным образом по отношению к родителям, вот, допустим, ему родители говорили, не связывайся с этими парнями, с этой компанией, не связывайся с ними, это плохо закончится. В итоге, действительно, это закончилось плохо. Вот, и он был пойман вместе с этой всей компанией, а может быть, даже без них. Вот, ну, пускай посидит, почувствует, как бы, насколько он был неправ. Нет, при этом родители как бы приходят к нему, навещают, видят, что он очень рассчитывает на родителей. Вот, при этом, при всем, он не раскаялся в своих поступках, не раскаялся в том, что он связался с такой компанией, но он это полностью целиком рассчитывает, что родители ему помогут. Само по себе то, что он рассчитывает, что родители помогут, это уже вызывает у них желание помочь, потому что он рассчитывает на них. Он кричит «папа», он кричит «мама», у папы сердце не каменное, у мамы сердце не каменное, они помогают. А он все еще идет по своей нехорошей линии. Так, таково чувство отца и матери, что когда их сын уповает, рассчитывает только на них смотрит, его глаза смотрят, чтобы они могут его только спасти, они это будут делать. Они будут это делать. Так. Мне как-то один раз это довелось говорить с одним человеком, от которого зависело, как бы, это, ну, продвинуть одного человека на какую-то там должность. Вот. И в качестве аргумента, чтобы как-то помочь ему, он как бы разводил руками, что я могу сделать, что я могу сделать, что я могу сделать. Ну, что я могу сделать, что я могу сделать. Вот. И тогда я ему тогда сказал эту фразу, которую я заранее подумал, вот, что я ее скажу. Я сказал ему о том, что вот если бы это был твой сын, ты бы тоже так разводил руками и говорил себе о том, что я могу поделать, что я могу поделать, что я могу поделать. Или ты пытался бы еще подумать хорошенько, чтобы думал, что можешь поделать, чтобы, да, это преуспело. Если идет речь о ком-то родном, все у человека переставляется, меняется, начинает думать по-другому, совсем по-другому. Вот. И мне кажется, это понятный момент и известный момент, что Всевышний в том числе дал нам так это отношение родителей и детей для того, чтобы мы поняли, хорошенько поняли его отношение к нам. Вы знаете, что сказано в пророке Оше. Оше, вот, был пророком, который как бы говорил с Творцом, что если народ Израиля как бы столь неверен своему Богу, то почему Всевышний продолжает как бы, возвращать себе еврейский народ? Почему? Вот. И тогда Всевышний повелел ему жениться на женщине легкого поведения. Вот. И Всевышний приказал, он это сделал. Вот. Он в итоге женился на ней. Вот. И она, естественно, как бы не изменила своим привычкам. Вот. И это нарожало ему, мне кажется, двоих детей. Двоих, мне кажется. Вот. А потом Всевышний сказал ему, разведи с ней. Оставь эту женщину легкого поведения. Оставь ее. И тогда пророк взмолился Творцу и сказал о том, что я не могу. Я привязан к ней и к детям. Так? И тогда Всевышний как бы дал ему это понять. Это как бы ответ на его собственный вопрос, как бы, который он спрашивал Творца. Да? Есть связи, которые даже когда одна из сторон проявляет неверность, они все равно остаются, это остается связь очень-очень крепкой, потому что это свое. То, когда мы только к нему относимся как к своему, вся шкала измерения, она меняется. Она меряется. Вот. И это дано нам таким образом, вот именно встроено в нашу натуру, чтобы мы поняли нашу связь с Творцом. Поняли нашу связь с Творцом. Не только с точки зрения вот этой вот меры суда, о том, что Всевышний он за нарушение он наказывает, да, а поняли прежде всего о том, что наше отношение с Творцом – это отношение отца и детей. Отца и детей. И даже если наступает наказание, это наказывает отец. Так. Вот, теперь, возвращаясь к нашей теме, упование Творца, смотрите, что говорит дальше автор. Дальше он приводит на странице 172 слова великого учителя Рава Ицхак Зеева Соловейчик, что здесь сокрыта одна важная идея, что мы можем сказать, я просто вам читаю первый абзац, это на странице 172. Мы можем сказать, что человек, уповающий на Всевышнего, спасается от любой беды только в случае, когда он понимает всю тяжесть беды и знает, сколь велика опасность, но все равно полностью полагается на Всевышнего, который спасет и избавит его. Сокращая, как бы, чтобы не читать весь текст, поясню, что идет речь о том, что человек не ведет себя беспечно, не осознавая на самом деле, что у него представляется опасность. Да? Имеется о том, что когда он действительно понимает ясно, что ему угрожает беда, и тогда он всем сердцем и всем своим телом даже это готов прильнуть к Всевышнему, чтобы он его спас и избавил. Да, именно человек, который хватает за все, что может его удержаться, не упасть вниз. Он всеми силами держится, потому что он сознает, что ему действительно угрожает опасность. Но если человек этого не понимает и в силу своей беспечности, то нельзя не говорить здесь никаким образом о том, что у него есть упование на Творца, потому что это упование, оно не упование. Это не называется упованием. Упование называется только, когда человек осознает, что он находится в беде, что ему действительно нужно спасение. И тогда это спасение, оно исключительно по отношению к Творцу. Если человек говорит так, что с Божьей помощью Всевышний поможет, но при этом у меня есть страховая компания, которая мое имущество там оно застраховано. Я знаю там здоровье в больничной кассе. Там всякие такие моменты, которые помогают человеку ощутить, что он более-менее стабильно стоит на своих двух ногах. При этом Безрат Ашем, конечно, что все с Божьей помощью это все делается. Он как почтенный еврей, верующий, не говорит о том, что это не без помощи Творца. Но на общем фоне это его спокойствие, оно базируется главным образом на тех мирских как бы крюках, это якорях, которые он себе заранее это обеспечил. На это он рассчитывает. Да, я, мне кажется, рассказывал ту самую историю про Хавецхайма, известная история, мы сами слышали, поэтому если вы слышали, то просто скажите, что это слышали или что-нибудь в этом роде. Что в его деревне это сгорело половину домов, Вот. И до его дома, не включительно. И, безусловно, как бы, погорельцы там были и евреи, и не евреи, всем постарались помогать, это, потому что как бы, все в одной беде находятся. Вот. Ну и тут как раз страховые агенты под такое дело, конечно, они оказались вовремя. Сразу стали говорить людям о том, что, как, это, что за беспечность, нужно обеспечить, это, ну, застраховать дома. И в том числе родные Хафицхайма тоже убеждать его о том, что нужно застраховать имущество. Хафицхайма напрочь отказывался, сказал, что это в руках Творца и ни в коем случае не надо это делать. Вот. Что в итоге получилось? Что после 2-3 попыток агенты страхования в итоге убедили родственников, и те сделали страховку без того, чтобы сообщать главе семьи. Или когда он отсутствовал, это было сделано страховка. В итоге на следующий год сгорели все дома, которые не сгорели первый год, начиная от дома Хафицхайма и до конца. Да, до конца, без того, что вторая половина. Те, которые уже новые дома отстраивались, они не сгорели. Вот. И тогда вот как раз его родственники сказали Хафицхайму о том, что видишь, хорошо, что мы заранее позаботились о том, чтобы была страховка. Теперь у нас есть на что как бы восстановить жилье. Вот. На это сказал им Хафицхайм так. Он говорит, представь себе, что происходило перед этим на небесах. Обсуждался этот вопрос, будут ли гореть дома в деревне Радин, либо не будут гореть дома. Всевышний сказал о том, что есть как бы приговор, что должны быть сгореть дома. Но ангелы возражали, говорили, что нужно жалиться, несмотря на то, что там в силу тех или иных грехов должны сгореть дома. И, может быть, чтобы не горели люди, то горели дома. Вот. Но ведь они же несчастны, они останутся без домов. А несчастные останутся без домов. На что им возразил Всевышний, сказал, как это останутся без домов? У них есть страховка. Поскольку у них есть страховка, то можно выполнять приговор. Вот так вот ответил им Хафец Хаим. Что человек, когда он себе делает то или иное обеспечение, конечно, я не говорю еще раз, господа, ни в коем случае не понимать меня буквально, что теперь давайте все оставим, вот, будем только уповать на Творца, и никоим образом не говорить никаких стараниях себя обезопасить. Вот. Я только хочу, чтобы была усвоена идея упования на Творца. Вот, что она это, прежде всего это заключается в том, что человек уповает на Творца, потому что он понимает, что это единственное его спасение. Человек может при этом иметь страховку, но если он четко осознает на самом деле, что все это мишура, и если Всевышний поможет, ничего не поможет, вот тогда у него есть этот момент упования. Тогда это называется, что он действительно уповает. Да, это понятно? Я надеюсь,
да,
что... да. Отлично. Хорошо, давайте продолжим тогда. Итак, предпоследний абзац на этой же странице 172 написано так. В соответствии с этим принципом получается, что чем больше опасности человек находится, тем больше нужно признавать мощь Творца и тем больше уповать на него. Например, если человек встречает врага, прошу прощения, секундочку. Если человек встречает врага, ему необходимо признать, что Всевышний в состоянии ему помочь одолеть этого врага и уповать на него в этом. Однако, если человеку встречается целый вражеский полк, уже недостаточно того уровня признания милосердия силы Творца, как в предыдущих случаях, в предыдущем случае. Теперь необходимо, чтобы человек признал, что Всевышний творит чудеса. Не просто, что он сильный, а что он творит чудеса и отдает многочисленных в руки немногих. И необходимо по-настоящему быть уверенным в этом. А это более глубокое признание, больше упование, что гораздо тяжелее. Что гораздо тяжелее. Да, что здесь нужно добавить то, что здесь автор не указал. Я, может быть, да, указал, сейчас, секундочку. Давайте продолжим просто читать, может быть, это будет сказано. По поводу уже сказанного мудрецами, что и у праведника, и у злодея есть возможность уповать на Всевышнего, существует большая разница между упованием праведника и упованием злодея. Да? Надо здесь добавить, господа, что люди, мы, как правило, часть того, что не уповаем на Творца в полной мере, потому что прежде всего нам, до нашего давнего начала, шепчет нам о том, что мы грешны и не можем рассчитывать на помощь Творца. Это один из самых главных аргументов, который давнее начало делает. Да, есть праведники, которые могут рассчитывать на то, что Всевышний поможет, но я и так далее и тому подобное. Я думаю, мне кажется, это вещь известная. Так вот, говорит автор, праведнику достаточно упования небольшого уровня, ведь у него есть, нет грехов. Получается, что в соответствии со своим состоянием он заслуживает спасения, а значит он не в очень большой опасности. Однако, если злодей будет уповать на Творца с такой же силой, как и праведник, ему это никак не поможет, ведь из-за своих грехов он не понимает, в какой великой опасности находится, и поэтому уровень его упования совершенно не соответствует уровню опасности. Но все же, если он будет уповать сильнее, то есть признает, что Всевышний полный милосердия и добра, и жалеет и его, тогда он действительно будет спасен. То есть здесь ему нужно учесть о бесконечном милосердии Творца, что она превалирует над всеми возможными грехами, которые человек существует. Она гораздо больше. Приведем пример, говорит автор.
Рав Йонасан.
Да. Я слушаю.
Скажите, пожалуйста, извините, что вас перебил. А в чем разница между упованием на Творца и надеждой на чудо?
В чем разница упования на Творца? Еще раз. Есть степень упования на Творца. Есть степень упования на Творца, что он могуществен. Его в силах одолеть ситуацию, в которой человек находит затруднение. Но есть ситуация, в которой по людским меркам она безнадежная. И тогда он уже уповает на Творца в большей степени. Гораздо большей степени, потому что он понимает, что здесь не просто нужна помощь, а нужно чудо. А нужно просто чудо, потому что если это произойдет, то должно быть только просто чудо. Только чудо здесь может помочь. И тогда у него, его же обращение к Творцу, оно совсем другое. Не потому, что у меня есть сильный заступник, да, или могущественный заступник, а у меня есть Бог, который может сделать из совершенно безнадежной ситуации на спасение. Совершенно безнадежной ситуации спасения может сделать. Понимаете? Человек должен для этого подняться на другой уровень. Это называется уровень чудес. Это и есть уровень чудес. В таком уповании его упование не просто всецелое, просто он всецело полагается только на Творца. Он уповает на него по-другому, он как будто Всевышний становится для него другим адресатом. Это адресат уже как бы того, что он сейчас обращается только за всемогуществом Творца, который все может сделать даже в самой безнадежной ситуации. Да, царь Хизкияу, приходит к нему пророк Ишаяу, вот, когда тот находился в смертельном болезни, говорит ему пророк о том, что ты умрешь, пророк, представляете, пророк Всевышний приходит и говорит о том, что ты умрешь, да, вот, скажем так, метата влотихе, мне кажется, так написано, что ты умрешь и не будешь жить. Что значит не будешь жить? И будущего мира у тебя не будет. Не только в этом мире, но и будущего мира у тебя не будет. Почему? Потому что ты не выполняешь волю Творца, который сказал, что нужно плодитесь, размножайтесь. Имеется в том, что как бы это он отказывался жениться. Да, он видел в пророческом духе о том, что из него должен выйти злодей, то есть, да, вот, и поэтому он не хотел жениться из-за этого, чтобы не приводить народ Израиля в такую катастрофу. И пророк ему сказал о том, что ты не вмешивайся в дела Всевышнего. Ты должен выполнять какую-то мицву, которую тебе, ты как любой еврей, обязан выполнять. Вот, плодись и размножайтесь, и как бы это твоя обязанность. Как бы. Вот. Тогда, когда мой пророк сказал о том, что ты умрешь и не будешь жить, так, сказал ему царь Хизкияу, он сказал ему Бен Амоц, он назвал его не по имени, а назвал его как сын такого-то отца, Амоца. Да, оставь, это как бы прекрати речи. Так я получил от, это такая традиция от дома его, моего отца, от традиции от царя Давида, который был его предком, это, что даже когда занесен меч над горлом человека, над шеей человека, пусть не перестает уповать на Творца. Повернулся царь Хизкияу к стене и стал молиться Всевышнему. Всевышний ответил на молитву, и ему подарили еще 15 лет жизни после этого. Даже такой смертельной болезни, даже когда пророк сказал ему то, что все, ты умрешь. Вот вам, пожалуйста, такой момент. Это чудо, это просто чудо, не на что было рассчитывать. Но еврей должен знать, это еврей, еврейка должны знать о том, что наша связь с Творцом, она такова, что мы можем и должны стараться, безусловно, это, конечно, высочайший уровень, но нужно стараться в эту сторону идти, о том, что значит, что Всевышний умеет делать чудеса в ситуациях, которые совершенно казаться безнадежными. Вот, только для этого нужно будем вырабатывать себе это чувство все больше и больше и больше и больше, идти к этому. Я понимаю, что это невозможно сделать скачкообразно, человек не может сейчас резко прыгнуть в такое состояние, но продвигаться в эту сторону это нужно, это и есть упование. Это есть по-настоящему упование это на Творца. Да? Вам известна эта история про самого Рава Соловейчика, который здесь упоминался, о том, что ему нужно проходить через линию фронта, через нацистов, вот, и он всегда это шел с этим полным это осознанием о том, что нет никого, кто управляет миром, кроме Всевышнего, только он все время с этим прочно утвержденный в этом вере шел, вот, и проходил через эти все шеренги нацистов, которых еврей идет со своей семьей, идет как бы переходит, можно на месте расстрелять могли просто. Вот. Один раз эта мысль как-то он расслабился в этой мысли, уже почувствовал на своем плече руку нацист, который окрикивает его, не обращая на него внимания, снова сосредоточился как бы на этой самой мысли о том, что Всевышний «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад», только Всевышний всем это правит, и уже слышал, как это какой-то офицер кричит его солдату о том, чтобы он пришел к нему быстро, и тот оставил его в покое. Так, вот. Это то, что я хотел с вами обсудить. Вот. Дальше автор говорит о том, что есть мнение другое, мнение Хазон Иша, которое говорит некоторые другие моменты, что человек не может рассчитывать на помощь Творца, на уповать на него, когда он грешен. Вот, среди грехов. И автор нашей книги пытается это совместить с тем, что мы учили с вами только что может рассчитывать. Со слов, это написано со слов Вильнского Гаона. Про что тогда, как это сказать, что то, что говорит Хазон Иш, что не может рассчитывать, как можно совместить с тем, что да, может рассчитывать? Этим занимается как раз автор нашей книги. Вот. И я только приведу буквально в двух словах о том, что он к чему приходит. Это страница 174 в конце примечания. Он говорит так, в самом конце, вот так как раз то, что мы с вами говорили. Он говорит то, что пишет Хазон Иш, что он не может рассчитывать в силу своей неправедности. Идет речь о том, что он не может рассчитывать как праведник. То есть человек, который уповает, он сам на самом деле грешен. Уповать на Творца, как уповает на это праведный человек, он, конечно, не может это рассчитывать. И Хазон Иш в этом плане абсолютно правильно говорит, что это упование должно быть соизмеримо с его праведностью. Вот. Но Есть другой уровень упования, говорит он, что рассчитывает на не просто могущество Творца, а на все могущества Творца, из-за того, что он может творить чудеса. То есть на другом совершенно уровне упования он уже находится. И тогда здесь применимы даже слова Винницкого Гаона, что даже грешник может рассчитывать на спасение Творца. Ну, как бы такое решение он предлагает. Мы завершаем урок, господа. Я желаю вам хорошей недели с Божьей помощью. Вот. И до встречи в среду.